новостями вас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Годовщина трагедии во Владивостоке. Жители города вспоминают погибших во время пожара 16 января 2006 года. Нападение на антифашистов в Петербурге. Эксперты говорят о целенаправленной атаке на участников акции «Еда вместо бомб». Росавиация угрожает лишить лицензии российские авиакомпании, сорвавшие в новогодние праздники ряд чартерных рейсов. Туристы же требуют компенсации морального и материального вреда. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». Во Владивостоке вспоминают жертв страшного пожара, произошедшего ровно год назад, 16 января 2006 года. Тогда погибли 9 человек, сотрудницы Приморского отделения Сбербанка. Женщины оказались заперты на верхних этажах многоэтажного офисного здания. Они пытались спастись и выпрыгивали из окон седьмого этажа. Прокуратура выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Следствие длится до сих пор. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода. Марина, здравствуйте. Скажите, что сегодня происходило в городе?
Доброе утро. Ну, день сегодня в городе у нас начался, конечно, печально. Во многих офисах он начался именно рабочий день, начался с минуты молчания. И уже с утра к крыльцу здания промстройни проекта, где как раз произошел пожар, люди несли цветы. Многие из пришедших на митинг, а он состоялся в полдень, были очевидцами той страшной трагедии 16 января, когда вот охваченные огнем девушки, не дождавшись помощи, выбрасывались из окон с восьмого этажа на обледеневший асфальт. А стоявшие внизу люди пытались хоть как-то помочь им, соорудив из картонных ящиков и рекламных растяжек подобие самодельных батутов. Я напомню, тогда погибло 9 человек, 20 получили ранения и увечья. Всего пострадавшими признаны более 50 человек. И сегодня участие в акции у этого здания приняли представители партии общественных движений. Наиболее радикальные лозунги были в руках у активистов Союза коммунистической молодежи. Они требовали от властей всей правды о происшедшей трагедии, ведь многие до сих пор не верят, что жертв в тот день было только 9.
Марина, скажите, а установлены ли виновники трагедии по официальной версии? На все ли вопросы ответило следствие?
Возможно, на те вопросы, которые оно себе ставило, на все, на вопросы горожан, конечно же, многие вопросы остались открытыми. Но вот целый год представители органов выясняли, как могло такое произойти. По их мнению, виноваты 5. Прокуратура Приморского края, по крайней мере, возбуждено уголовное дело по обвинению 5 человек. Я напомню, это управляющая отделением Сбербанка Людмила Феофанова, старший инженер банка Виктор Хаников. Они обвиняются в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2 и более лиц. Это статья Уголовного кодекса, которая подразумевает наказание до 7 лет. Такое же обвинение предъявлено собственнику помещения. Ну и кроме того, за халатность, повлекшую смерть людей, и должностной подлог привлечены к ответственности 2 сотрудника Госпожарнадзора.
Из Владивостока передавала корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода. Министерство транспорта России грозит санкциями некоторым российским авиакомпаниям, совершающим чартерные рейсы. О необходимости проверить работу авиакомпаний в министерстве заговорили после недавних многочасовых задержек рейсов с российскими туристами в аэропортах Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Италии. На эти обстоятельства ссылаются и депутаты Государственной Думы. 17 января они намерены рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях законопроекта о финансовых гарантиях для туроператоров. Так, накануне заместитель председателя комитета Елена Панина заявила о необходимости скорейшего формирования механизма экономической ответственности туроператоров с тем, чтобы защитить права российских туристов и предоставить им возможность компенсации ущерба. Между тем, по мнению вице-президента Конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, интервью с которым записала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова, новый закон вряд ли поможет туристам, пострадавшим по вине туроператоров.
Я не испытываю каких-либо иллюзий относительно результатов проверки, так как уже сейчас очевидно, что авиакомпаниями допущены были нарушения, так как в соответствии с российским законодательством компания, осуществляющая чартерные перевозки, должна иметь в резерве один борт, который в случае возникновения технической неисправности должен эвакуировать туристов. У учитывая, что задержки в рейсах составили там 10 и более часов, можно предположить, что у авиакомпаний, которые должны были иметь в резерве самолеты, этих самолетов свободных не оказалось, что привело к столь массовому нарушению прав потребителей на столь длительный срок.
Дмитрий, вот 17 января Госдума планирует рассмотреть сразу и во втором, и в третьем чтении закон о фингарантиях для туроператоров, и в комитете профильном считают, что именно этот закон может каким-то образом защитить интересы потребителей туристических услуг. На ваш взгляд, это произойдет или скорее этот закон направлен на защиту интересов самих туроператоров?
Да, рассмотрение во втором и в третьем чтении закона о туристической деятельности связывалось думцами с вот с этими всеми событиями, но не имеет к ним никакого отношения. Закон принимается с целью введения финансовых гарантий в том случае, если у компании, которая нарушит права потребителей, не окажется достаточно средств, потребитель может, обратившись в суд и выиграть дело, может потребовать эту компенсацию со страховой компанией либо с банком. Мы обращались с просьбой к руководителю Думы включить нас в состав рабочей группы, а также отложить принятие закона, так как, на наш взгляд, механизмы, гарантирующие потребителям выплаты, прописаны очень плохо, несмотря на то, что у авторов законопроекта Федерального агентства по туризму было 2 года для того, чтобы создать нормальный текст документа. Поэтому каких-либо существенных изменений для потребителей мы не видим, а негативные последствия уже сейчас ощущаются в регионах, так как по прогнозам большинство региональных туристических операторов вынуждены будут прекратить свою деятельность, так как установленные размеры финансовых гарантий для въездного туризма, для выездного туризма, если это будет принято, как настаивает Федеральное агентство по туризму, окажутся для большинства предпринимателей непосильными.
Дмитрий, тем не менее, если все-таки вернуться вот к тем туристам, кто уже пострадал от задержек рейсов в различных аэропортах, вот вы бы что им все-таки посоветовали?
Я бы порекомендовал туристам, которые оказались в этих аэропортах, безусловно, обратиться с претензией к туристическому агентству, где вы приобрели тур, и потребовать компенсации нанесенных вам убытков, если вы пользовались услугами ресторанов, если вы вынуждены были самостоятельно снимать гостиницу, то тогда потребует возмещения этих расходов, а также потребует возмещения морального ущерба. Очевидно, что это дело потребителями будет выиграно, так как налицо факт нарушения их прав. Однако сумма компенсации, которая может быть вами получена, она все-таки может оказаться недостаточно серьезным. Поэтому, если вам удастся урегулировать ваш спор в досудебном порядке с турагентством, это будет, на мой взгляд, оптимальный выход из сложившейся ситуации, который позволит вам избежать излишних хлопот времени и сэкономит вам деньги на юридическую защиту.
Советует вице-президент Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Северокавказском окружном военном суде сегодня возобновляются слушания по делу офицеров внутренних войск МВД России, который обвиняется в убийстве мирных жителей в Чечне. В Московском городском суде сегодня намечены предварительные слушания по делу о получении крупной взятки сотрудниками Федеральной налоговой службы и Центробанка России. В Москве совершено нападение на правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудника организации «Гражданское содействие». История с отравлением экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко скоро перекочует на экраны. Продюсером художественного фильма станет звезда Голливуда Джонни Депп. Возможно, он и сыграет одну из главных ролей в этой картине. В основу фильма ляжет еще не написанная книга корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» в Лондоне Алана Ковела «История Саши. Жизнь и смерть русского шпиона». Подробнее о новом фильме в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Рядом со мной в студии мой коллега Антон Желнов, который подготовил обзор свежей российской прессы. Антон, доброе утро.
Аслан, здравствуйте.
Итак, о чем сегодня пишет газета? Есть ли эксклюзив?
Есть у «Коммерсанта». Газета публикует сегодня эксклюзивную информацию о том, что во время судебного процесса в России исчез гражданин Испании, бывший глава компании «Фаргойл», это аффилированная структура ЮКОСа, Антонио Вальдес Гарсия. Гарсию обвиняют в том, что он выступил соучастником хищения суммы в 13 миллиардов долларов, а организаторами хищения якобы непосредственно выступали Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Так вот, после того, как прокурор попросил суд приговорить господина Вальдес Гарсия к 11 годам заключения, он сбежал от своих охранников-милиционеров. Из-за этого было сорвано вынесение приговора. Газета «Коммерсант» считает, что этот приговор должен был быть приурочен к предъявлению новых обвинений господам Ходорковскому и Лебедеву. О беглом испанце «Коммерсант» написал на первой полосе в главном материале.
Антон, перед началом нашей программы вы мне рассказывали о публикации, в которой утверждается, что в России падают продажи вина и водки. Так что же в России?
Да, но пьют от этого не меньше, как вывод. Эту тему освещает сегодня газета «Ведомости». Как пишет издание, благодаря мастерски, в кавычках, скорее всего, хотя газета кавычек не ставит, проведенной алкогольной реформе в России, сюда входит и винная война с Грузией и Молдавией, продажи водки и вина сократились. Вина на 7,5%, а водки почти на 4%. Ну, как я уже сказал, пить от этого меньше не стали. Ведомости пишут, что прошлогодний дефицит дешевой водки зато поднял продажи пива на 10%. Об этом сообщает издание, ссылаясь на компанию «Евромонитор», которая это исследует.
К теме торговли, правда, в несколько ином ракурсе мы еще вернемся. Во второй части нашей программы мы будем говорить о том, каким последствиям привело решение российских властей о введении квот для иностранцев, торгующих на рынках. А вас, Антон, я хочу еще спросить о том, какие публикации вы посоветуете прочитать нашим слушателям еще сегодня.
Ну вот на волне российско-белорусских отношений интересная публикация тоже «Коммерсанта» и тоже на первой полосе, что в свете последних событий «Газпром» намерен предпринять масштабную пиар компанию. Чтобы поднять имидж монополиста, планируется выделить 11 миллионов долларов. Как пишет на первой полосе издания, ООО «Газпром Экспорт» ведет переговоры с консорциумом крупнейших пиар-агентств мира. С ними компания намерена провести пиар-мероприятия в странах ЕС и США. И вот что любопытно. «Коммерсант» добавляет, что этот пиар-ход «Газпрома» ложится в часть большой кампании российских властей по улучшению имиджа России на Западе. Какие еще акции готовят для Запада, помимо пиаровской компании «Газпрома», читайте в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо. Сегодняшние российские газеты читал мой коллега Антон Желнов. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Заголовки главных спортивных новостей. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Доброе утро. В третьем туре крупного шахматного турнира в Вейканзее Теймур Раджабов из Азербайджана выиграл у Алексея Широва из Испании и стал единоличным лидером, набрав 2,5 очка. В национальной хоккейной лиге, что называется, хозяйский день. Лишь в одном из 7 матчей гости сумели победить. Это Тампа выиграла у Нью-Йорк Айлендерс 4-3. Во всех остальных 6 встречах хозяева льда были сильнее, в том числе и Бостон, который по буллитам выиграл у Баффало 3-2, а их, между прочим, разделяет ни много ни мало 20 очков. Баффало уверенно лидирует в своем дивизионе, Бостон один из аутсайдеров. Ну и открытый чемпионат Австралии по теннису, конечно, важнейшая тема. Второй день покамест сенсации не принес. Россиянка Мария Шарапова, испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Давид Налбандян успешно преодолели барьер первого круга.
Олег, я вас прошу немножко подробнее рассказать об открытом чемпионате Австралии по теннису. Это первым из 4 теннисных супертурниров сезона. В чем его особенности?
Ну, конечно, он заслуживает особого, более детального, так сказать, рассказа. Это первый в году турнир из серии «Большого шлема». Турнир достаточно все-таки еще экзотический. Остальные 3 проводятся в Европе и США. Это все не так экзотично, как Австралия. Как правило, поскольку это начало сезона, все сильнейшие, еще никто не успел получить травмы. Поэтому все сильнейшие участвуют в открытом чемпионате Австралии. Но хотя нынешний год в данном плане исключение, потому что вот, ну, австралийцы, естественно, переживают из-за того, что Марк Филиппусис, один из их таких наиболее ярких игроков, получил травму во время турнира на Кубок Хопмана. Ну, в женском одиночном разряде нет первой ракетки мира бельгийки Жустина Нарден, поэтому Мария Шарапова посеяна под первым номером. Ну, вот она, кстати говоря, с огромным трудом вышла во второй круг. Чрезвычайно упорной была ее встреча с француженкой Камиль Пен. 6-3, 4-6, 9-7. Вот с таким вот трудом Шарапова выиграла. Ну и раз уж мы заговорили о россиянках, отметим успех еще двух представительниц России. Анна Чеквитадзе нанесла поражение австрийке Сибиль Баммер 6-4, 7-5. Анастасия Родионова выбила из борьбы Роберту Винчи из Италии 6-3, 6-1. День еще продолжается. Естественно, всякое может случиться. Впереди много матчей. Но вот уже чуть было не случилась одна сенсация. Восьмая ракетка турнира в одиночном разряде. Аргентинец Давид Налбандян встречался с Янко Типсаревичем из Сербии. И, как ожидается, должен был, в общем-то, уверенно победить, однако все было не так гладко. Первые два сета Налбандян проиграл, третий выиграл лишь на тайбрейке. Ну, а после этого Типсаревич сломался, ну, видимо, и в прямом, и в переносном смысле, потому что четвертый сет проиграл 0-6, а в пятом при счете 1-2 вынужден был вообще отказаться.
Олег, скажите, возможно ли, что и мужской, и женский турниры выиграют россияне?
Ну, теоретически, конечно, все это возможно, как и в футболе, где говорят, мяч круглый, теннисный мячик, в общем-то, тоже круглый, корт для всех одинаковый, может быть, все, хотя, конечно, объективно шансы не очень велики, особенно, думаю, в мужском разряде, где в полном порядке Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, так что там будет совсем тяжело.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свободы». Активисты антифашистской ассоциации в Петербурге объявили кампанию сбора крови для своего товарища Ивана Елина. После нападения 14 января, в ходе которого 21-летний Елин получил 20 ножевых ранений, он находится в реанимации одной из городских больниц в тяжелом состоянии. Прокуратура возбудила уголовное дело, однако пока подробности следствия неизвестны. Конфликты между национал-экстремистами и антифашистами в Петербурге случались и раньше. Однако после нападения на Елина эксперты заговорили о целенаправленной атаке на участников акции «Еда вместо бомб», в которой принимала участие антифашистская ассоциация. В городе, по крайней мере, несколько десятков организаций, которые называют себя антифашистскими и которые пытаются противостоять нескольким десяткам правоэкстремистских и профашистских неформальных организаций. Оба движения плохо структурированы и едва ли поддаются классификации. Перечислю, к примеру, сторонников антифашистов. Это радикальные молодежные группировки «Антифа», Интернациональная федерация анархистов, организация «ПАК Возрождения», движение «Молодежное яблоко» в Петербурге, прокремлевская молодежная организация «Наши». Все они объявляют борьбу с фашизмом одной из целей своей активности. О петербургском антифашистском движении корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков беседовал с участником антифашистской ассоциации Петром Раушем.
Я думаю, что следует подпонимать под антифашистами всех тех, кто не фашист, потому что здесь нельзя занимать какую-то третью позицию, тут можно быть либо за, либо против, поэтому представлять себе антифашистов как какие-то небольшие молодежные группировки, это совершенно неправильно. И то, что, собственно, касается вот инициативы «Еда вместо бомб» или антивоенного пикета, или антифашистской ассоциации, то есть эти организации, к сожалению, не так многочисленны, как хотелось бы. К сожалению, сейчас каких-то серьезных акций мы проводить просто не в состоянии, потому что у нас не так много сил. Эти нападения, а за последние два месяца мы имеем уже третьего человека с тяжелыми ножевыми ранениями в реанимации, проводятся на нас. То есть в этом смысле не мы являлись инициаторами этих атак. И это уже напоминает такую охоту, когда человека подкарауливают просто у подъезда дома и атакуют.
Что это за акция такая, которую вы назвали «Еда вместо бомб»?
«Еда вместо бомб» — это международная кампания, анархическая. Ну, не все анархисты участвуют в этой акции, в смысле, что часть анархистов не участвует, а из тех, кто участвует, не все считают себя анархистами. Ну, в общем, это инициатива анархистов британских, и поддержана была товарищами из Москвы, в Питере, сейчас уже не менее 4 точек, это ребята раздают вегетарианскую еду бездомным.
Они сами ее готовят?
Да, конечно, сами, то есть это совершенно некоммерческая инициатива. И просто поскольку вот участники этой инициативы являются по взглядам по своим антифашистами, собственно, Тимур Кочерава, убитый в прошлом году, тоже участвовал в этом во всем, да. Поэтому, собственно, со стороны фашистов это вызывает такое отношение.
А как вам видится ситуация с экстремистскими группировками в Петербурге? Насколько их много и насколько их велика численность?
С точки зрения властей, в общем, мы вполне можем быть оценены как экстремистская группировка, потому что наше отношение к власти крайне отрицательное. Да, экстремизм — это направление, которое придерживается крайних взглядов относительно чего бы то ни было. Относительно тех группировок, которые занимаются вот этими нападениями, следовало бы говорить о нацистских группировках. Они довольно многочисленны, но плохо скоординированы, и такое впечатление, что вот последние эти нападения осуществляются какой-то одной группой, либо двумя-тремя, да, то есть не больше. То есть основная масса участников этого нацистского сообщества, она в этом пока не задействована.
Деятельность ДПНИ в последнее время привлекает ваше внимание?
Я думаю, что вот эти нападения, они напрямую совершенно связаны с деятельностью ДПНИ, и я уверен, что ДПНИ причастна к этим нападениям, как, собственно говоря, и определенные структуры в ГУВД, возможно, ФСБ, причастны к этому тоже, потому что по факту нападения группы нацистов, 20 человек на нас напало 3 декабря, наши либеральные соратники подавали по этому поводу заявление в милицию на предмет возбуждения уголовного дела, уже получено 2 отказа.
Вы стояли в пикете?
Нет, мы возвращались с пикета. Обычно мы уходим с пикета организованными группами, потому что на большие группы они боятся нападать, просто в этот раз нас было не так много.
У вас есть какие-то косвенные или прямые доказательства того, что сотрудники правоохранительных органов и ФСБ имеют отношение к ДПНИ или к другим группировкам, которые осуществляют подобного рода нападения?
Ну, скорее косвенные, чем прямые, потому что, скажем, люди, которые были задержаны во время русского марша, они говорили о том, что некоторые сотрудники милиции говорили им следующее, что вот Кириллов и Кузнецов от вас отказались. То есть, значит, Кириллов и Кузнецов — это лидеры ДПНИ в Питере, они, по всей видимости, каким-то образом обеспечивали поддержку участников русского марша и помогали им через сотрудников милиции. Но вот сам факт отказа в возбуждении уголовного дела, да, в общем, он, видимо, показывает, на чьей стороне симпатии милиции.
С участником антифашистской ассоциации Петром Раушем беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Кому на Руси торговать хорошо? К чему привело решение российских властей об ограничении трудовой миграции? Москва будущего. Футурологи рассказывают о том, как будет выглядеть российская столица через 5-10 лет. В знаменитом Берлинском музее стены новая экспозиция. Список 43 тысяч жертв сталинских репрессий. Богатые русские и их вклад в репутацию России. Такова тема сегодняшней программы «Час прессы». В гостях обозреватель газеты «Известия» Бажена Рынская и корреспондент журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Ведет программу Елена Рыковцева. Эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Северокавказском окружном военном суде сегодня возобновляют слушание по делу офицеров внутренних войск МВД России, которые обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. В Мосгорсуде сегодня намечены предварительные слушания по делу о получении крупной взятки сотрудниками Федеральной налоговой службы и Центробанка России. В Италии по меньшей мере 4 человека погибли и десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. На борту парома находились 150 человек. Столкновение произошло у побережья Сицилии, недалеко от порта Мессина. Авиация Пакистана нанесла удар по базе местных боевиков неподалеку от границы с Афганистаном. По данным пакистанских спецслужб, на базе укрывались до 30 членов группировки «Аль-Каида». Сообщается о нескольких убитых, но точными данными представитель армии не располагает. Казнь 2 ближайших соратников Саддама Хусейна вызвала в мире резкую критику. С осуждением казни как бесчеловечной и нарушающей нормы международного права выступили руководители Евросоюза, глава ведомства ООН по правам человека и правозащитная организация «Международная амнистия». В Марокко суд приговорил к условному тюремному сроку 2 журналистов, обвинявшихся в оскорблении ислама и общественной морали. Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Вашингтоне с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Бывший министр иностранных дел Южной Кореи официально вступил в должность 1 января, став 8-м по счету руководителем этой международной организации. В Эквадоре вступил в должность новый президент, лидер левых Рафаэль Корреа. Он пообещал провести революционные преобразования в стране и прежде всего покончить с коррупцией в среде законодателей. На церемонии инаугурации присутствовали президенты Ирана и Венесуэлы Махмуд Ахмадинеджад и Уго Чавес, проводящие в жизнь политику противостояния Соединенным Штатам. На птицеферме на юго-западе Японии зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Как объявило Министерство сельского хозяйства, птиц поразил, судя по всему, вирус H5N1, опасный для жизни человека.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. На рынках Южно-Сахалинска небывалая распродажа. Торговцы из Китая стараются как можно быстрее сбыть товары и покинуть территорию России. Это связано с тем, что с 15 января в России вступил в силу закон о квотах для иностранцев, желающих торговать на рынках. Отныне их должно быть не более 40%. Как выяснила корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, это привело к тому, что на московских рынках торговать стало некому.
15 января вступила в силу статья закона о розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Таким образом, правительство откликнулось на прошлогодний призыв президента Путина принять меры по защите коренного населения от засилия иностранных торговцев. Их может быть не более 40% от общего числа продавцов на рынках, и у них должны быть документы, разрешающие временно трудиться на территории Российской Федерации. На деле получилось, что торговать стало некому. Представитель ленинградского рынка в Москве пожаловался, что еще с прошлого года рынок терпит огромные убытки, его торговые ряды практически пусты. Нашествие российских торговцев не наблюдается. То же самое происходит и на других рынках. Большинство иностранцев сейчас пытаются легализоваться в России, но получается это не у всех. Наиболее организованной оказалась азербайджанская диаспора. В кинотеатре «Баку» открыли своеобразный штаб, где адвокаты помогают юридически безграмотным соотечественникам получить документы на работу в России. Говорит исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса Эльдар Кулиев.
Привязывать пребывание человека на рынке с его национальностью – это вообще нелепость. Во многих странах был, но такого я не видел. Но раз это кто-то так решил, это уже решение правительства, то надо этот вопрос реализовывать. И мы будем все делать для того, чтобы как можно меньше было проблем для личности, для людей. Потому что в основном те люди, которые на рынках торгуют, это же самые ущемленные слои, это самые слабые. И сегодня еще нарушать их права и применять против них – это просто несправедливо.
Но вот если предположить, что вдруг с российских, с московских рынков исчезнут торговцы с Кавказа?
Возникнут серьезные сложности. Дело же не только в той личности человека, который стоит у прилавка на рынке. Проблема снабжения. Эти люди снабжают всю территорию России фруктами и овощами. Они их завозят, они их распределяют, перебрасывают из одного региона в другое. Целая система работает. В этой системе большую роль играют представители азербайджанской диаспоры. Это целая, я бы сказал, наука торговли. И сегодня, если вдруг кто-то захочет это прекратить, кроме проблем для россиян, ничего не будет.
Разработчики закона об организации деятельности розничных рынков собираются разделить рынки по специализации. На одном будет продаваться только молочная продукция, на другом только мясная и так далее. Эксперты предсказывают, что эта система может серьезно подорвать экономику рынков. Привыкшие приобретать все продукты в одном месте покупатели начнут делать покупки в недорогих магазинах и супермаркетах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Россияне не должны ощутить неприятных последствий от введения 40-процентной квоты для иностранных граждан на продуктовых рынках, заявляет главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В интервью агентству «Интерфакс» он предупредил, что определенные трудности, а именно дефицит некоторых товаров и вытекающие из этого повышение цен, могут быть намеренно спровоцированы заинтересованными в этом лицами. «Мы должны быть к этому готовы», подчеркнул Онищенко. Эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой миграции? Вот что по этому поводу думают жители Самары.
50 на 50. Ну, в какой-то мере он решит, конечно, но не полностью. Конечно, надо, чтобы все было легально. Легально будет и будет нормально все. И торговля будет нормальной, никаких безобразий не будет.
Я считаю, что правильно. Ну, а зачем они нам? У нас своих рабочей силы. Ну, вот я сейчас внука встретила, работы нет на подшипником. Все, он бы работал, он нужен, он мастером работает. Все, больше нет завода. Если где-то у какого-то предпринимателя работа, так многие берут тех приезжих, чтобы меньше платить, а не наши.
Нормально, он правильно делает, потому что русским нет места, потому что, чтобы было больше русских.
Нужно научиться любить себя и себе подобных. Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества. И тогда какие-то компании в обществе будут лишними.
Ну, естественно, положительно.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Законы есть, только они не для нас. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
Законы у нас... Ну, нет доверия. А потому что, знаете, законы мы не знаем, может быть.
Хорошего ничего от этого не будет. Потому что там сколько было? Море. А толк от этого нет.
Честно говоря, мне безразлично. Мне бы у себя был бы порядок.
Ну, там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Все решают деньги.
Пока только что одна говорили.
Абсолютно ничего. Без толка, потому что...
Ну, мне вот лично все равно. Если было порядка больше в городе, конечно бы не вели они себя вот на улице, вот торгуют и оставляют после себя там вот это вот, конечно, можно что-то решить.
Нормально. Да и успешно не решат они ничего. А потому что деньги все делают.
Как к закону, я не знаю. Мы когда-то все дружили, у нас и друзья есть тоже везде во всех республиках. Но единственное, что только может быть плохим людям вот. Я считаю, что если, ну, иммигранты как? Если это граждане России, то я считаю, что мы везде равны должны быть. Ну, я думаю, что может быть лучше такое, чтобы устраивали их.
Ну, и мое такое же отношение, потому что мы жили раньше одной семьей, и сейчас надо стараться жить одной семьей. И это не решение вопроса, я думаю.
Здесь коррупция связана. Так что против закона у них свой закон есть. Подход как с деньгами. Просто очень много наших начальников коррупции занимается. Здесь просто нужен закон хороший. Против коррупции, против вот этих мигрантов, чтобы они чувствовали себя здесь в гостях, а не хозяйничали, как у себя в стране, как они себя ведут.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, эффективны ли меры российских властей по ограничению трудовой миграции. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Российские ученые выяснили, что совесть не абстрактное понятие, а природный механизм самоконтроля, включающийся в тот момент, когда человек собирается соврать. По мнению сотрудников Петербургского института мозга человека, доказавших это экспериментально, так природа дает человеку возможность взвесить «за» и «против» перед тем, как сказать неправду. Это открытие позволяет создать практически 100% детектор лжи, поскольку он анализирует реакцию самого мозга, а не физиологические реакции организма, которые можно контролировать. Разработчики системы уверяют, что создать такой прибор можно всего за год, если поступит заказ и финансирование. О других любопытных разработках в панораме высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Как заявила некоммерческая организация «Ноутбук каждому ребенку», самый дешевый в мире портативный компьютер поступит в широкую продажу в 2008 году. Но уже летом текущего года образовательные учреждения развивающихся стран получат 5 миллионов дешевых ноутбуков. Предполагаемая цена ноутбука для образовательных учреждений составит $150. Первыми странами, которые закупят вычислительные машины, станут Бразилия, Аргентина, Уругвай, Нигерия, Ливия, Пакистан и Таиланд. О перспективах проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассказывает Владимир Губайловский.
Независимый эксперт Джон Камфилд предложил учитывать не только стоимость самого компьютера, но также упаковку, доставку, обучение персонала, расходы на построение сетей беспроводного доступа Wi-Fi для пользователей ноутбуков и оплату интернет-трафика. В результате у Камфилда получилось $972 на каждый компьютер. Даже если эта сумма сильно завышена, приходится признать, что ценой только на железо дело не обойдется.
Новости коротко. Сенат Соединенных Штатов вернется к рассмотрению закона о сетевом нейтралитете. Согласно законопроекту, все ресурсы должны иметь равное право на доступ в интернет. Провайдер не имеет права заключать договор с одним интернет-ресурсом на предоставление ему более широкого канала доступа, чем другим ресурсам. Законопроект был представлен в Сенат в мае прошлого года, но был отклонен. Корпорация Microsoft подписала договор с поставщиком спутниковых фотографий компании Globe Explorer. Microsoft намерена интегрировать изображение высокого разрешения, предоставленное Globe Explorer, в свой сервис Virtual Earth. В настоящее время отснято более 1 миллиона квадратных километров территории Соединенных Штатов. Microsoft считает, что спутниковые фотографии высокого качества позволят конкурировать с сервисами Google. К ноябрю Microsoft планирует создание трехмерных карт 100 городов Соединенных Штатов. Ученый Джефф Оуэнс разработал нанотехнологическую ткань для одежды. Высокотехнологичная ткань способна убивать бактерии, разлагать грязь и пот, легко пропускает испарение тела и отталкивает внешнюю воду. По новой технологии уже сшито нижнее белье, которое можно носить в течение многих недель, и оно остается чистым.
В Москве 9:42. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в знаменитом Берлинском музее стены «Чекпоинт Чарли» появится новая экспозиция. Это список 43 тысяч жертв сталинских репрессий в первые послевоенные годы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Вскоре после окончания Второй мировой войны в советской оккупационной зоне НКВД организовало несколько спецлагерей, куда были посажены бесчисленные предполагаемые противники коммунистического режима. Для новых лагерей использовались и старые, созданные нацистами. В них содержались немногочисленные военные преступники, а большинство составляли люди, чаще всего подростки, которые были, как правило, просто схвачены прямо на улице, не имея возможности никому из родных или знакомых сообщить о своем аресте. Многие из них были увезены в Советский Союз, в ГУЛАГ, но было и немало тех, кто не смог выжить в лагерях НКВД на немецкой территории. Это были как немцы, так и выходцы из бывшего СССР, русские, украинцы, белорусы, а также поляки, венгры, австрийцы, литовцы, эстонцы и представители многих других национальностей. Тем, что мы вообще знаем о бесчинствах НКВД в послевоенной Германии, мы обязаны в первую очередь поискам, возникших в 1948 году по инициативе немецкого правозащитника Райнера Хильдебранта, так называемой боевой группы против бесчеловечности, которая информировала об арестах и чудовищных условиях содержания в лагерях как родственников арестованных, так и общественность в западных секторах Германии. В конце 50-х годов группа передала немецкому Красному Кресту 900 тысяч карточек с персональными данными исчезнувших людей. Представление общественности списка погибших в советских концлагерях на территории Германии – это совместная акция немецкого Красного Креста и музея Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», созданного, напомню, Райнером Хильдебрантом. Я попросил прокомментировать появление нового экспоната директора музея «Чекпоинт Чарли» госпожу Александру Хильдебрант. Александра родом из Киева и является вдовой основателя музея Райнера Хильдебранта. Говорит Александра Хильдебрант.
Это не экспонат, это все-таки... документы, можно так сказать, это в самом деле документы, это списки людей, которые погибли в советских концентрационных лагерях 1945 до 1950 года в Германии. Это Заксенхаузен, Бухенвальд и другие. Этих людей, родственников, немецкий Красный Крест до сих пор не нашел. И поэтому очень важно, чтобы эти списки были доступны многим, очень тысячам. Мы надеемся, что, может быть, кто-то еще найдет своих родственников в этих списках и сможет тогда обратиться к немецкому Красному Кресту по вопросам, может быть, могилу найти и другие еще сведения найти.
В церемонии представления списка общественности примет участие председатель немецкого Красного Креста, известный политик, бывший министр внутренних дел Германии Рудольф Зайтерс. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:45. Вы слушаете «Свободу в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве совершено нападение на правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудника организации «Гражданское содействие». В Северокавказском окружном военном суде сегодня возобновляется слушание по делу офицеров внутренних войск, который обвиняется в убийстве мирных жителей в Чечне. В Италии по меньшей мере 4 человека погибли и десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут, и в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Политика, деньги, скандалы, светская хроника, события культурной жизни. На наши вопросы ответит известный российский футуролог Александр Агеев. Мы будем говорить о Москве будущего, о жизни москвичей через 5-10 лет. А сейчас новости двух столиц, и главная пришла из Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня ночью Петербург пережил третье наводнение за эту зиму и 303-е в истории города. Вода в Неве поднялась до отметки 178 сантиметров выше ординара. Было объявлено штормовое предупреждение. К утру сила ветра уменьшилась, и вода постепенно пошла на спад. Как сообщают синоптики, сегодня днем наводнение в Петербурге не ожидается. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» будет контролировать ситуацию с лечением солдата Романа Рудакова, оказавшегося в критической ситуации из-за халатности военных, заявила председатель организации Элла Полякова.
Мы будем контролировать, чтобы не дремали военные врачи, понимали, что мы их контролируем. И у нас весь сайт, отклики людей о том, что они хотят помочь. Вот это нормальное гражданское отношение к Роману, потому что это воплощение беды, которая может прийти в каждую семью.
Москва. В городе Серпухов, Подмосковье, 3 человека госпитализированы с диагнозом брюшной тиф. У одной из жительниц отмечена острая форма болезни. Брюшной тиф также обнаружен у ее знакомого и 5-летнего сына. Все 3 находятся в инфекционной больнице. Петербург. В Петербурге открылась большая программа мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения академика Владимира Бехтерева. Выдающийся невролог, психиатр и психолог Бехтерев основал в Петербурге психоневрологический институт, первое в мире учреждение подобного профиля. Бехтерев создал уникальную научную школу, которая позволила воплотить в жизнь международно признанную системную концепцию целостного подхода к человеку. Москва. Московские чиновники хотят ограничить строительство нового жилья, чтобы избавить город от автомобильных пробок. Через 2-3 года, по мнению экспертов городского правительства, город начнет испытывать еще большие проблемы, чем сейчас. Дорог и парковок в Москве не хватает. Рекомендации по согласованию строительства со схемами организации движения транспорта выполняются не всегда. В 2005 году Москва потратила на дорожное строительство около 40 миллиардов рублей, а для решения транспортной проблемы, считают эксперты, нужно в 2 раза больше. Петербург. В Петербурге начал работу социальный клуб приемных родителей. Члены клуба будут собираться раз в месяц на совещание, чтобы родители могли обсудить проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при усыновлении ребенка. Сейчас в Петербурге 91 приемная семья, и всем в той или иной степени приходилось сталкиваться с формализмом и при оформлении документов, и при организации жизни своих детей. Москва. В селе Павшино разрушается один из храмов уникального комплекса, первые упоминания о котором датируются началом XVI века. Колокольня Никольского храма сохранилась лишь на фотографиях. Здание храма обросло пристройками и последние 10 лет простояло без крыши. Как заявил настоятель церквей Никольской и Боголюбской Божьей Матери Александр Редькин, из-за отсутствия документов по передаче храма церкви невозможно заказать проект реставрации. Денег на проект у церкви тоже пока нет.
Новости двух столиц. Татьяна Волович. Через 5-10 лет москвичи будут зарабатывать по 2-3 тысячи долларов в месяц, пользоваться только пластиковыми картами и ездить исключительно на иномарках, уверяют российские футурологи. Специалисты, которые, используя вполне научные методы, предвидят будущее, принимали участие в составлении прогноза развития Москвы до 2030 года. Футурологи уверены, что у Москвы огромный потенциал. О том, как будут жить москвичи в недалеком будущем, Радио «Свобода» рассказал президент Академии прогнозирования Александр Агеев.
Москва будет хорошеть. Из традиционного набора оптимистический, пессимистический и реалистический прогноз, все-таки вот Академия прогнозирования на ближайшие 5 лет остановилась на скорее оптимистическом сценарии.
Давайте пойдем по пунктам. Что будет с автомобилями? Что будет с транспортными развязками? Пробки – это одна из главных проблем Москвы.
Победить их не удастся, об этом говорит опыт практически всех крупнейших мегаполисов мира. Но в любом случае проблемы решаются, когда они становятся уже пожарными. Поэтому, естественно, усилия на создание новых развязок, дополнительных магистралей, они все прописаны, кстати говоря, в плане развития города очень подробно. И вопрос лишь в том, как быстро это все будет осуществляться. То есть можно встроить 4-е или 5-е кольцо и 100 лет, можно встроить и 3-4 года.
Вот одна из выдержек из этого доклада. Через 5 лет на улицах Москвы российский автомобиль увидеть будет сложно. И благодаря кредитам авто можно будет купить с одной зарплаты, а подержанные автомобили будут стремительно дешеветь и продаваться за полцены всего через год-два после выпуска. Так что футурологи, они окончательно хоронят российское автомобилестроение?
Нет, они отводят ему ту нишу, которую российский автопром сам для себя завоевал. Ниша в том заключается, что если посмотрите 20 лет назад, иномарок из 100 машин могли насчитать 2-3. Посмотрите 10 лет назад, уже приближалось 30%, но сейчас уже зашкаливает за половину. И если посмотреть структуру последних приобретений, и вообще в России и в Москве в частности, то понятно, что доминируют иномарки. Будет расти благосостояние граждан, поэтому все больше людей могут себе позволить приобрести качественный, удобный автомобиль для себя. А самое главное, что будет развиваться система банков, автокредитования, которая сделает это благо доступным практически для всех.
Еще одна проблема сегодняшней Москвы – это жилье.
Проблемы будут решаться, таков закон жизни. Одна тенденция – это, естественно, распространение Москвы за пределы кольцевой дороги. Сейчас уже есть близлежащие города, которые, по сути, являются Москвой, и все больше граждан будет перемещаться не только на дачи, но и в загородное жилье. Вокруг таких очагов загородных будут возникать, естественно, и свои там кольца занятости, свои кольца рекреации, что исключит такую жуткую необходимость выдвигаться каждый раз в центр на работу. Жилья будет строиться больше, но мы знаем, что сейчас осталось только 5% общей площади Москвы, которая пригодна для новой застройки. Это действительно проблема. Она будет решаться за счет более массового сноса 6-этажек, возведения на этих местах большей этажности домов. Самое главное, что будут и другие крупные города России все-таки как-то подниматься вслед за Москвой. Москва лидер, за ней идет Питер, потом Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и далее. Решение в том, чтобы возникали другие, не менее привлекательные очаги жизни.
То есть такой разницы в качестве и уровне жизни, как сейчас, между Москвой и провинцией не будет? Эта граница будет стираться?
Провинция должна, знаете, вот, наполниться азартом, догнать стандарты Москвы, конечно же. Она не догонит их никогда, так просто устроена энергетика российского пространства. Но если к 5, скажем, городам, которые по уровню и качеству потребления за Москвой следуют, вставая на год, 2-3, а многие другие регионы на 5 и 10 лет, все-таки, мне кажется, вот число этих лидеров в этой гонке за счастливым и качественным образом жизни, число вот таких ударных городов будет увеличиваться.
Что можно сказать о доходах москвичей? Какова будет средняя зарплата в Москве, допустим?
Зарплата москвича в любом случае, она вырастет больше, чем вырастет валовой региональный продукт Москвы. То, что он более чем удвоится, это очевидно. Следовательно, зарплата будет выше, очевидно, как минимум раза в 3, чем сейчас. Это можно с большой уверенностью предсказать.
Если сейчас средняя зарплата это где-то около $1000, да, по Москве, то это вы прогнозируете около 3.
1000 это несколько такая очень усредненная температура по палате. В Москве очень неоднородная структура занятости. Есть примерно 30% рабочих мест, которые очень высоко зашкаливают за среднюю и по Москве, и по стране. И там вы найдете и многие тысячи, и десятки тысяч. 3000 вполне возможная вещь при нынешнем курсе доллара. Я думаю, что это ближе к 2 все-таки будет средняя.
Я вас хочу вернуть к деталям этого доклада. В нем утверждается, что преступность в пределах Садового кольца будет близка к нулю. Почему такой оптимизм и почему именно речь идет о Садовом кольце?
Здесь есть такой тезис о том, что практически весь центр будет возможно в этой перспективе 5-10 лет поставить под видеоконтроль. Уже сейчас основные развязки находятся под таким видеонаблюдением. Если посмотрите основные офисы, они концентрируются в пределах Садового кольца. Каждый офис обладает своей системой видеонаблюдения. Если вы наложите систему охраны офисов плюс охрану дорог, плюс, естественно, развивающуюся систему охраны жилых помещений и территорий, то у вас реально не останется ни одного метра без просмотра. Любое видеопротоколирование, естественно, повышает безопасность. Вот из чего исходит эта идея. И речь идет о преступности, естественно, уличной.
И поэтому в пределах Садового кольца уже через 5-10 лет можно будет ходить без опаски практически круглые сутки.
Так, ну, практически да? Это и сейчас так. Знаете, я не вижу особенно таких устрашенных людей, гуляющих даже в 3 часа ночи по Москве, особенно по центру.
Насколько точны ваши прогнозы? От каких факторов зависит то, о чем вы говорите?
Точность оценок у нас бывает, знаете, удивительная. Если хотите, скажем, прогнозирование в отношении отдельных персонажей, карьер, скажем, государственных чиновников с точностью до дня может достигать. Прогнозирование, скажем, кризиса за год до его начала, оно достигает дней, недель, например. Поэтому то, что касается Москвы, здесь я не найду, пожалуй, ни одного тезиса, который вообще можно даже опровергнуть.
Радужную картину будущего Москвы рисовал Александр Агеев, президент Российской академии прогнозирования. И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях и концертных залах. Наша афиша.
Сегодня вечером в театрах Москвы. В Табакерке трехчасовой бег Михаила Булгакова с одним из старейших актеров студии Андреем Смоляковым в роли Хлудова. Для тех, у кого времени в два раза меньше, в мастерской Петра Фоменко монолог Людмилы Максаковой «Как жаль» по мотивам монопьесы Габриэля Гарсия Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине». Для тех, кто не успел в конце прошлого года попасть на премьеру знаменитой флоберовской «Мадам Бавари» в театр имени Пушкина, сегодня еще один шанс увидеть постановку известной танцовщицы и хореографа Аллы Сигаловой. Правда, ни песен, ни танцев в спектакле нет. Шарля Бавари играет Александр Матросов, в роли Эммы Бавари – Александр Урсуляк. Интересно, что совсем скоро в этом году актрисе исполнится 24 года. Ровно столько же было Эмме Бавари у Флобера, вопреки распространенному представлению о ней, как о женщине зрелого возраста. В Московском театре юного зрителя «Дама с собачкой» Антон Павлович Чехова в постановке Камы Гинкаса. Это уже не первая постановка Гинкаса по чеховским произведениям. Подробнее о спектакле театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Дама с собачкой» написана Антоном Павловичем Чеховым и поставлена Камой Гинкасом в сценографии Сергея Бархина в Московском театре юного зрителя. Жанр представления можно определить как трагический балаган. В «Даме с собачкой» очень силен элемент циркового аттракциона, но речь в нем не о смешном. Она о настоящей и ненастоящей жизни и о подмене, которую совершает человек, путая одно с другим, принимая одно за другое. Курортный романчик оказывается любовью, и она, словно мстя за былое легкомыслие, подчиняет себе рассудок. Добавлю, что в главных ролях в спектакле заняты Юлия Свежакова и Игорь Гордин.
Из рок-концертов стоит отметить выступление группы «Кузьма и Виртуозы». Кузьма – это гитарист Константин Рябинов, басист и один из основателей первого состава легендарной группы «Гражданская оборона». Поклонники творчества Егора Летова знают его как Кузю УО. Сам Егор Летов концертами радует нечасто, так что поклонникам его музыки, безусловно, стоит обратить внимание на концерт Кузьмы и Виртуозов, играющих размашистый духовой ска-панк в клубе «Икра» в 7 вечера.
Наша программа подошла к концу, но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут в эфир выйдет программа «Время политики». Она посвящена выборам законодательных собраний Орловской, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Самарской и Томской областей. Речь также пойдет о политическом противостоянии в Туве и о деле мэра Архангельска. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. Встретимся вновь в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Удачного дня!
Я призываю палестинский народ прекратить столкновения раз и навсегда.
Начальство не нужно. Солдат, сирота, за которого никто не ходатайствует.
Как заявил Лукашенко, когда меня начинают пинать, как я должен реагировать?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Государственное собрание Башкирии внесен проект федерального закона об однополых партнерствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15280.